Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. А мы продолжаем цикл катехизических бесед, направленных на подготовку тех, кто собирается войти в церковь, крестившись. И этот опыт очень важен, потому что он может быть использован в самых разных приходских практиках. Я напоминаю, что мы анализируем, или так оригинально истолковываем слова Спасителя «Я есть истина, путь и жизнь». И сейчас с вами дошли до темы, которую я характеризовал как путь. Для того, чтобы наше участие в моральных и мистических заповедях христианства не оказалось бы поверхностным, человек должен не просто их знать, но знать ту дорогу, по которой исполнение этих заповедей принесет ему пользу. И мы с вами рассуждали о покаянии, как о пути. Мы рассуждали с вами о молитве, как о той же самой части христианской стези, без которой евангельская жизнь невозможна. Сегодня мы порассуждаем на аскетические темы. И здесь, как кажется, все вроде бы ясно, вот, и в то же время не очень интересно. Но я попытаюсь показать, что аскетика не так проста и не так безинтересна, как может показаться. Ну, начнем с самого этого слова. Собственно говоря, христианская церковь заимствовала многие термины из уже имеющейся античной философии для того, чтобы адаптировать, приспособить к своим церковным нуждам. Вот. Ну, в общем-то, это касалось не только терминологии, может быть, и стоит упомянуть о архитектуре, о искусстве, которое было в доевангельские времена, и которое, опять-таки, церковь в лучших образцах взяла для того, чтобы методологию, формы наполнить своим евангельским содержанием. И вот если речь идет о самом термине аскетика, то, конечно, он появился задолго до появления христианства и первоначально в греческом языке означал выделывание кожи. То есть, вот, скажем, человек, который профессионально занимался выделкой кожи, безразлично для каких нужд. Вот, можно было, ну, в поздние времена, да, скажем, на коже воловий, бычьей, коровьей подвесить язык колокола, а можно сделать кожаную обувь или, там, скажем, ремень, вот, или какие-то принадлежности для ратного дела. Вот. И все это разные типы кожи. И они, соответственно, подвергались разной обработке. Грубая выделка, мягкая выделка. Так вот, сам этот процесс в древности назывался аскезой. То есть, собственно говоря, доведение одного материала исходного до нужного состояния. Вот, скажем так, это означало сделать материал удобным для человеческого употребления. Вот, и поэтому, когда этот термин вошел в христианскую жизнь, он уже в переносном значении обозначал то, что мы проделываем нечто со своей душой, делая ее удобным для Бога. Вот. А теперь от этого общего рассуждения мы перейдем к непосредственным практикам церковным, среди которых и бдение, то есть отказ себе, скажем, в желаемом количестве сна. Вот. Это и пост, и какие-то другие аскетические практики. Вот я о них, может быть, тоже скажу. Но начнем с самой такой глобальной и, самое главное, общеизвестной практики поста. Начну я с вопроса. Как вам кажется, уважаемые радиослушатели, почему эта заповедь существует в христианской традиции? И ответить на это, кажется, очень легко. Но вместе с тем есть некий парадокс. А он заключается в том, что человек, сотворенный Богом, сотворен с некими потребностями, с некой нуждой. Среди прочих, это потребность поддерживать свою жизнь с помощью пищи. Помните, еще до грехопадения Адаму и Еве сказано о том, что они могут вкушать от всякого древа, произрастающего в раю. А значит, человек нуждается в пище. Это заповедано ему. И я таким сотворен. И вместе с тем, когда мы рассуждаем о посте как о самоограничении, выясняется, что я, собственно говоря, на эту божественную данность, на эту заповедь, если хотите, наступаю. Вот. И тем самым отказываю Богу в послушании. Бог сотворил меня с нуждой в пище, а я от этой пищи отказываюсь. Есть ли в этом парадоксе действительное как бы неспровержение Божьей заповеди? Или это противоречие мнимое? Конечно, мы с вами понимаем, что это противоречие мнимое, и разрешается оно очень просто. Тот же, кто заповедовал человеку питаться, он же заповедовал ему и поститься. воздерживаться. И опять-таки, первая библейская книга говорит нам о том, что среди прочих растений, плодов этих растений, которые человек мог употреблять в пищу, есть нечто, что человеку запрещено. От древа же познания добра и зла не вкушайте. То есть вот вам первая заповедь о посте. Поэтому мы можем сказать, что люди, отказывающие сами себе в ограничении под предлогом того, что Бог этого не хочет, они просто это делают либо из эгоизма, потому что переворачивают прочтение священного текста с ног на голову, либо они просто очень плохо знакомы с традицией, в том числе и с традицией прочтения священного писания. И вот, говоря о посте, мы должны с вами понять, что, конечно, пост меньше всего в христианской традиции связан с улучшением своего самочувствия. А ведь очень часто приходится слышать от светских людей, которые пропагандируют различного рода диеты, о том, что вы нас слушаете, ведь и церковь тысячелетиями учила тому же самому. Поэтому если будете по нашей методике соблюдать диету, то ваше самочувствие улучшится, вот, станут другими ваши анализы, цвет лица станет другим, кровь очистится и так далее, и так далее. Так вот, смею утверждать, что ни один христианин принципиальный не постится для того, чтобы почувствовать себя лучше, сбросить лишний вес, прийти к какому-то нужному состоянию своему физическому, потому что врачи советуют и самому, скажем, неприятно иметь такой вес и так далее. Почему? Да потому что мы встречаемся с такими практиками поста, которые не только, причем этим практикам следовали святые люди, которые не только не улучшают человеческое здоровье, но и ухудшают его. Вот, и согласитесь, к концу особенно Великого поста, я говорю сейчас для тех, кто постится, мы понимаем, что мы, если по-настоящему постились, мы на последнем издыхании. Вот, мы ждем, не дождемся, когда, наконец, Пасха наступит. И вот действительно были случаи, конечно, это была крайность, но поскольку эти случаи были связаны со святыми, мы не можем о них не упомянуть. Скажем, о катаре желудка Иоанна Златоустова, так что он только мог рисовый отвар есть и запивать его теплым вином. Или там, скажем, о голодных обмороках и состояниях до помутнения зрачков у блаженного Иеронима. Мы видим, что эти люди постились, и их воздержание носило совсем не легкий характер. Вот. По сути дела, они разрушали свой физический организм. Вот я повторяю, это, конечно, была крайность, но эта крайность показывает о том, что мы меньше всего заботимся о улучшении своего физического самочувствия, когда постимся. Ну и действительно, это же должно быть очевидно. И вот чтобы проиллюстрировать это, припомню один эпизод, с которым я столкнулся на Смоленском кладбище. Была осень поздняя, но снег еще не выпал, хотя лужи уже замерзли. И вот в этой такой, знаете, предзимней, уже немного морозной обстановке по территории Смоленского кладбища, а я шел к часовне Блаженной Ксении, а я наблюдал двух уже среднего возраста людей, видимо, мужчины и женщины. Они были в спортивных костюмах, разгорячившиеся, да, с красными щеками. Вот они совершали пробежки. И вот они так пробегают мимо меня, а я думаю, интересно, что сейчас эти люди думают? С одной стороны, в спорте нет ничего плохого, но спорт на кладбище выказывает всю степень одичания человеческой натуры, потому что все на кладбище говорит о том, что мы временные. Вот, все в этом мире зыбко, непрочно. Могилы справа и слева говорят об участи всякого человека, богатого и бедного, здорового и больного, счастливого и несчастного, вот, ребенка и взрослого. Всем одно. Смерть действительно общая участь всех живущих на земле. И, конечно, кладбище во все времена вызывало у людей, даже, скажем так, советское кладбище, которое начисто было лишено религиозной символики. Тем не менее, сам факт смерти всегда вызывал какие-то интуитивные, если хотите, благоговейные размышления о своей собственной судьбе, о судьбе своих родственников. Вот. А у этих людей этого совершенно не было. Я подумал, вот интересно, они бегут ради здоровья. А ведь, если вдуматься, конец этой пробежки — гроб. Бегут, чтобы бежать на тот свет в хорошей форме. Но ведь Бог не спросит за мускулы, за хороший анализ. Поэтому, конечно, здесь одна определенная вещь, может быть, Богом и благословленная, была не на своем месте. Вот я даже недавно столкнулся с такой рекламой, которая меня потрясла своим откровенным цинизмом, вот, и одновременно противоречивостью. Но она сводилась к следующему тезису. Пей, кури и подохни. Вот, я подумал, что, в принципе, наверное, человек, который написал это, таким образом боролся с тем одичанием мира, которое его окружает. Вот, и, конечно, наверное, можно было бы вспомнить и зеленых, которые борются за чистоту нашей планеты, за, значит, окружающую среду, которая гибнет под влиянием человеческой дикости. Вот это все понятно и законно. Но ведь если об этом тезисе поразмышлять серьезно, то любой здравый человек скажет: ну хорошо, не пей, не кури, но ведь все равно умри. Пусть не подохни, но ведь все равно умри. И совершенно справедливо, как бы антитезой, да, со стороны противников этого высказывания может сказать: а какой смысл? Ну да, проживу на 10 лет больше. Вот, и что? Потому что жизнь не измеряется количеством прожитых лет, а качеством. И вот потеря смысла, вот это, пожалуй, то, по поводу чего стоит бить тревогу. А совсем не по поводу лечения болезни через следствие, вот, если причины не ясны. Поэтому вот это небольшое отступление возвращает нас к тезису, с которого я начал. Меньше всего воздерживающийся христианин, воздерживающийся по заповеди, думает о собственном самочувствии. Хотя, конечно, здесь не стоит доходить до крайности, и об этом я тоже скажу чуть-чуть позже. Конечно, люди, которые уже и так на ладан дышат, у которых здоровье разрушено, конечно, всю строгость поста в свою жизнь вводить не должны. Вот. Но, повторяю, об этом я скажу чуть-чуть позже. Итак, Бог дает заповедь о посте. И чтобы понять, почему Он ее дает, мы должны с вами начать с очень серьезных сущностных вещей. Но начнем с того, что Христос приходит на землю для того, чтобы исцелить рану, нанесенную первым Адамом. Вот почему он называется второй Адам. И по сути дела, многие поступки, ситуации, в которых оказывается Господь во время своей земной жизни, они как бы дублируют уже происходившее с человеком, причем с ключевыми человеческими фигурами. Поэтому, скажем, Нагорной проповеди соответствует Синайское законодательство, Благовещение соответствует грехопадению Евы, вот, пост Христа в пустыне соответствует искушению Адама. Вот. Поэтому вот эти вещи, которые сопрягают Ветхий и Новый Завет, не безинтересны для нас. И сейчас, когда мы говорим о посте, мы можем сказать, что постимся еще и потому, что постился Христос. И вы помните этот сюжет, изложенный у разных евангелистов. После того, как Христос принимает крещение, он оказывается в пустыне, где постится 40 дней и 40 ночей. После этого его искушает дьявол. И вот попытаюсь почти дословно припомнить этот текст. «Постился же 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Вот о чем идет речь. Во-первых, действительно эти 40 дней, здесь мы видим некий образ созревания, подготовки перед самым важным испытанием. Вот, 40 дней Моисей находился на горе, прежде чем получить скрижали откровения. Вот, для Христа, который сам является Богом и сам в себе несет это откровение, это в первую очередь связано, конечно, с ситуацией грехопадения. Человек, упавший раз, не исполнивший заповедь о посте, должен увидеть, как могло бы быть и как должно быть. И вот эта фраза «напоследок взалкал» говорит нам буквально о следующем. Алчба в данном контексте — это последний рубеж, да? Последний ресурс организма, после которого наступает смерть. Потому что человек не автономен. А те из нас, кто эксперименты над собой проводил, могли убедиться в том, что нам только кажется, что мы умираем с голода, если мы не поели целый день. Да, поначалу человек так думает, что если он сейчас не съест, то он непременно окажется в голодном обмороке. Вот. Но потом выясняется, что, скажем, какая-нибудь предоперационная и послеоперационная ситуация, объективное отсутствие пищи, приводит, или даже та же диета строгая, приводит к тому, что выясняется, что у моего организма такой ресурс, о котором я даже и не догадывался. Я могу испытывать дискомфорт 2-3 дня. А потом, ну, конечно, если речь идет о посте не на суху, если человек пьет, потом выясняется, что и 5, и 6, и 12, и 15 – и 18 дней я могу обходиться без пищи, при этом вести обычную жизнь, ходить на работу, в том числе и работу физическую. Вот, оказывается, какой ресурс скрывается в человеке. И многие, знающие об этом, этот ресурс, конечно, используют. Вот здесь главное не запаниковать, если пищи нет, говоря о том, что вот умирают от голода. Но этот ресурс не безграничен. Наступает такой момент, когда все то, что у человека есть, все то, на что он может рассчитывать, улетучивается, не остается ничего. И вот это состояние описывается в Евангелии как алчба. Христос воплотился, то есть вошел в нашу человеческую плоть, чтобы показать, что его природа делает его абсолютно тождественным каждому из нас. Он испытывал те же самые муки голода, зависимости от пищи, которую испытывает каждый из нас. Здесь он равен действительно любому человеку. И вот в этот момент, когда весь ресурс организма оказался исчерпан, к нему приступает сатана. Почему не раньше? Казалось бы, ну, если дьявол должен искусить Бога человека, о котором он мало пока что знает, и об этом он свидетельствует своим вопросом, если ты Сын Божий. Вот. А почему бы не раньше? Зачем тянуть 40 дней? А дело в том, что мы могли бы назвать дьявола очень опытным игроком или стрелком, который пытается бить наверняка. Согласитесь, человеку, у которого нет повода переживать, у которого все хорошо, которого повысили по работе, соответственно, увеличили зарплату, который, скажем, накануне самого счастливого момента в своей жизни. Этому человеку предлагать запереться в ванне и вскрыть себе вены или шагнуть из окна бессмысленно. Он даже не воспримет такую мысль. Ему даже и отмахиваться от нее не нужно будет, просто потому что она очень далека от него. А теперь представьте человека, у которого совсем другое состояние души. Все падает из рук, все рушится, все плохо. И, конечно, в этом случае мысли самые нехорошие, самые тревожные, вплоть до суицидальных, они очень даже могут свить себе почву в любой человеческой душе. Так вот, подтолкнуть того, кто уже балансирует над гранью пропасти. Вот задача дьявола. Он всегда предпочитает бить в цель. И поэтому, когда Христос залкал, когда стал испытывать сильнейшее чувство голода, когда ресурс организма закончился, именно в этот момент он к нему и приступил. И психологически это очень понятно. Припомните себя в самый такой голодный период. Не жизни, а дня, допустим. Ну, спазмы в желудке начинаются. Вы поднимаетесь по эскалатору, ну, потому что отсидели 6 пар, потом какие-то дополнительные были занятия, денег забыли взять с собой, поэтому никакого перекуса у вас не было, а накануне плохо поели, поэтому все, как кажется, если сейчас что-нибудь не съем. И вдруг вам в нос, да, острый запах шавермы. Вот мы же все это переживали. Может быть, шаверма и не весть какая хорошая пища, но вот сам факт, что голодному человеку попадает в ноздри какой-то пищевой запах, и ему становится очень нехорошо. Вот, он готов действительно наброситься на любую пищу и поглотить ее без разума и в большом количестве. И поэтому то, с чего начинает дьявол, оно методологически очень правильно. Если ты Сын Божий, скажи этим камням, чтобы сделались хлебами. Я вот помню, однажды в армии нам не подвозили сухой паек по каким-то там техническим причинам в течение 3 дней, а мы были на выезде, и вся пища закончилась. Вот действительно, во-первых, перерываешь в 10-й раз рюкзак, там, коробки, где она могла быть. Начинаешь с вожделением смотреть на тутовых червяков. И даже в камнях видишь куски хлеба. А если теперь представить Палестину, солончаки, которые выгорели под солнцем и приобретают даже внешнее сходство со свежевыпеченным хлебом, то это как раз эффект той самой шавермы, запах которой может так расстроить воображение голодного человека. И поэтому дьявол показывает ему, на камень очень похож на хлеб, и предлагает сотворить чудо. И, как кажется, в этом предложении очень много от какой-то невинности и наивности. Дескать, ну ты же Божий, вот, а раз так, можешь сотворить чудо. А чудо нужно только для того, чтобы помочь самому себе. Ведь тебе голодно. Вот это напоминает мне одну рекламу старую. Хочешь быть счастливым — будь им. Ну и нарисовано что-нибудь. Вот иногда просто поразительно, что могут предложить в качестве счастья. Скажем, пачку сигарет. Вот. Но понятна логика, да? Тебе чего-то не хватает, приобрети это и успокоишься. Станешь счастливым. И вот дьявол по этой же схеме предлагает Христу себя облагодетельствовать, успокоить свой голод. Притвори этот камень в хлеба, насыться и успокоишься. Я тебе просто подсказываю, я сторонний наблюдатель. Моей вины никакой в этом нет. И вот, как кажется, за этой невинностью дьявольского предложения скрывается глубочайшая ложь. Точнее, это не кажется. Кажется, что это невинно, а ложь скрывается на самом деле. А ложь и, больше того, презрение. Потому что дьявол ненавидит человека, как создание Божие, и выставляет его в этом случае тем, кем он его действительно считает, а именно желудком по преимуществу. Почему? Потому что с точки зрения дьявола все, что мы называем культурой, цивилизованностью, все, что мы называем нашей моральностью, все это надстройка. А базис совсем другой, он животный. Голод правит миром, а не идеи с точки зрения дьявола. И на самом деле примеров в человеческой истории этому очень много. Люди, доведенные до крайности, воспринимающие жизнь с точки зрения биологической, и значит, главную ценность полагают в инстинкте самосохранения, они ведут себя в критических ситуациях очень по-животному. Ну, например, библейская история про город, окруженный врагами, когда две женщины пришли к царю, который также переживает муки осады, с просьбой рассудить их. Он их выслушивает. И они рассказывают ему страшную историю. У обеих по маленькому грудному ребенку. И мы договорились, говорит одна из них, бросить жребий. Кого съедим первым? Жребий выпал на ребенка вот этой. Мы его съели. Вот. А когда дошла речь до ребенка другой, она его спрятала. Рассуди нас, царь. Царь пришел в ужас, казнил обеих. Вот. Но ситуация очень показательная. Мы знаем случаи людоедства, когда живых людей едят для того, чтобы не по религиозным мотивам, а для того, чтобы свое существование поддержать. Вот другие эпизоды всем нам хорошо известны. Конечно, сейчас, в 65-летие Победы, об этом мало кто будет говорить и рассуждать, но это же правда. Правда в том числе и о блокадном городе. Вот, и это говорит о том, что люди одни и те же. И дьявол на худшие стороны наших человеческих проявлений указывает как на сущностные, как на главные. И говорит о том, что человек — это только окультуренное чрево, желудок по преимуществу. Поставь его в сложные обстоятельства, и вся надстройка отлетит, и останется только животное. Для дьявола человек — это зверь. И он отстаивает именно этот тезис, предлагая Христу последовать за ним. Но Христос сопротивляется. Он отвечает так, как должен отвечать каждый человек. А как? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания, до новых встреч.